Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політолог Юрій Чавусов. Виборча кампанія по виборах у Палату представників пройшла чергову стадію регістрації кандидата у депутати. І не глядячи на те, що це ще далеко не фінальний аспект, але можна вже, напевно, робити ніякі виснови на конт того, як влада ставиться до цієї кампанії, і можна вже констатувати певні закономірності і певні виснови. Що б ви найперш лічили би потрібним відзначити на цей момент, що стало видовою у поводинах і стратегіях різних удельників цієї кампанії?
Ну, по-перше, я все ж таки зауважив, що ще не всі з тих політиків, які відмовили у реєстрації в якості кандидата, пройшли всі стадії обскарження, ще сталися судові обскарження, і практика показує, що на некоторих підставах для відмови про суд зареєструватися все ж таки можна, коли говорка про претензії до декларації і так далі. Але це правда, некоторі основи тих етапів, які вже пройшли в цій виборчій кампанії, зробити можна, і уточнення до, скажімо так, опозиційного фланга білоруського політичного спектра, можна сказати, що основна тенденція – це постановка тих метод у цій виборчій кампанії, які непосередньо не зв'язані з досягненням перемоги на виборах. Ми бачимо ніяких суб'єктів, які акцентують увагу під час цієї парламентської кампанії у підрихтовці до наступних президентських виборів, тобто йде така розстановка сил у світлі будучої, більш важкої, більш важкої політичної кампанії. Некоторі суб'єкти роблять акцент на деле у назиранні і демонстрації тих порушень законодавства, які є під час цієї виборчої кампанії, відступлення від демократичних і стандартів справедливих і демократичних виборів, з метою так само, як домогтися змінення цих правил гульні. Ну і всі разом, всі політичні суб'єкти популяризують або персональні бренди, або бренди своїх політичних структур, партії, популяризація партійних програм, брендів, вона безумовно відчувається під час цієї виборчої кампанії.
А на вашу думку, ось гэтая задача, які не зв'язаны непасрэдна з гэтай выбарчай кампаніяй, нацэлены больш на будучыню, яны былі ў гэтых апазіцыйных структураў апріорі вызначаныя на гэтую палітычную кампанію, ці гэта атрымалася ў выніку апошніх рашэння ўлады, калі менавіта многія яркія і вядомыя прадстаўнікі апазіцыйнага спектра не былі зарэгістраваны?
Ну, это на самом деле, напевно, планировалось и заранее, а отделение УЛАДу, и они только обгрунтовали сущность подобного штату стратегии. Ну, мы, безумовно, там «Рух за свободу», когда вылучал кандидата от громадского объединения, судовно разумели отсутность никаких шансов на регистрацию своих вылученцев. Тут еще отыграл полную роль эффект вот этих попередних выборов 2016 года, когда высветилось, что шансы отримать депутатский мандат, я не повстають не про ефективно проведені виборчі кампанії, моцне назирання і боротьбу за справедливі подлі голосу, а мандат можна отримати з ласки діючої влади, отримати мандат з рук цієї влади, не міняючи при цьому сутності цієї системи маніпуляцію. Це відіграло певний відворотний ефект. Ми літерально по пальцях одної руки можемо прилічити ті виборчі кампанії у Білорусі, які зараз ідуть за розліком здобути, ну, скажімо, відносну більшість електорату по своїй окрузі. Все остальні кампанії не стануть трошки іншими. Показально, що нема сперечок про ідеологічні моменти. Ось це нечакано і навіть трошки дивно. Не глядячи на наявність ось цих представників русского міра, да, принаймні одна з яких з'являється кандидатом депутати, такий публічний простор, дискусію ідеологічного порядку, під час цих виборів дивним чином нема.
І про що це свідчить? Про те, що люди просто не сприймають ці вибори як серйозну річ, на якої треба сперечатися? Чи про те, що є певна згода по многих ідеологічних питаннях у політичному сироді?
Це свідчить про те, що ось цей технологічний підход до виборів, мовляв, виборів нема, є виборча кампанія, ми її для нічого скористаємо. Він приводить до того, що ну виборів-то справді нема. Бо как бы зрозуміти, чим відрізняються, наприклад, провладні кандидати від опозиційних, виходячи з того, що вони обіцяють частіше за все хорошее, нічого плохого. Выборщику тут складно разобраться, кто тут оппозиция, кто не.
В этом смысле некоторые политологи уже заявили, те, скажем, политические назиральники, что, на их думку, парламент будет стерильным. Зробили такой прогноз. Насколько вы его поделяете? И натурально, что прогнозы речи законные, але менавіта калі проанализовать деяния улады и экстраполировать их на выники гэтых выборов, которые будут уже в листопаде, то ці можна лічыць, що такі прогноз найбольш верагодны, що парламент все-таки буде достатково стерильним?
Прогнозування залежить від аналізу бягучої ситуації. І я бачу розходження в трактовках того, що означає недопуск Анісін і Конопатки до виборчої гонки у якості кандидата. З іншого боку, є трактовка, що і Анісін, і Конопатки, посидівши 3 роки в палаті представників, здобули певну вагу політичну, і їх треба кришку осадити. Ну, це ж така звикла операційна тактика уладу. Коли нехто внутрі опозиції здобуває певну вагу, то його треба осадити. Да? Так, менавіта гэтым было выклікана ў свой час дэманстратыўная шурчок понасу з падарэнні Татьяны Карацкевіч, калі вот яна кандыдат у прэзідэнты, ідзе па акрузе, там первая па акрузе перамагае апазіцыйны кандыдат, але іншы не былы кандыдат у прэзідэнты, які забыў, ну, пэўную агульнанацыянальную папулярнасць. І вось калі мы будзем мадэляваць сітуацыю, зыходзячы з той ці іншай ацэнкі таго, што адбылося, мы будзем рабіць розныя прагнозы ў дачыненні да таго, ці будзе гэтая палатка наступная палатка прадстаўнікоў сёмага склікання стэрыльная, і ўсё ж такі там нехта будзе выконваць функцыю голаса грамадзянскай супольнасці. Я схільны лічыць, што голас альтэрнатывы у гэтай палаце прадстаўнікоў будучай нехта будзе агучваць. Але магчыма, што гэта будзе не асоба, якая прыналежыць да палітычнай партыі, а нехта, напрыклад, іншы. Той жа Гайдукевіч, ён можа выконваць функцыю такой канструктыўнай оппозиции. То есть же Мурзалюк, он может выполнять функции, так бы, может, белорусскомовной частки громадства. Завжди можно найти того, кто возьмет роль оппозиции его величества, может обыгрывать ей.
Але, коли минулые скликания прошли у палату той же самой Анисимы и Конопадскую, то многие разглядали это как крок сбоку белорусских уладов на сустрэч певным пожиданиям европейских партнеров, и это, видовочно, так и разглядалось. Коли зараз допустить, что хотя бы и по этих двух самых прикметных прозвищах и по инших традиционных оппозиционных политиков было принято решение их не регистровать, те означает это, что белорусская влада, официально Минск, отчули, что такие кроки уже не обовязково робить, и что это не выключи великого обурения у Заходу, и с ним можно протягивать, налаживать относины и без представительства оппозиции у Палаты представников.
Ну, это так само зависит от того ракурса, как поглядеть на ситуацию. Я бы не надавал великого значения тому уровню отсева оппозиционных кандидатов, которые маются под час этих выборов. Ну, так не зарегистрировались подарами Халип и господара Губаревича. Але, ну, вага потенциального кандидата Александра Милинкевича у 2012 году, коли он ішоў у кандыдаты і таксама не быў зарэгістраваны, ну, яна параўнальна, напэўна, была ўсё ж такі тады большая ў 2012 годзе. Больш дэманстратыўным быў этап фармавання участковых камісій. Там увогуле нечуваная жорсткасць падыходаў была прадэманстравана, улады не пайшлі ні на якія саступкі дэмакратычным палітычным партыям і грамадскім аб'яднанням. Вось тут акурат беспрэцэдэнтныя лічбы стэрыльнасці вось гэтых акруговых камісій, яны сведчаць над пра тое, што падчас гэтай выбарчай кампаніі улады не на ніякія знешнія ацэнкі не арыентуюцца, прынамсі, у дачыненні да працэдуры выбраў. Ну і зрэшты, у гэтым няма нічога дзіўнага. Лукашэнка некалькі год таму дэманстратыўна прыпыніў працэс разгляду процедуры имплементации тех рекомендаций, которые были сделаны международными надзиральниками миссии ОБСЕ по выниках минулых выборчих кампаний. И это было, вот тогда это было сопроводно сенсационно. Нагадаю, после 2016 года ЦВК, подание Ермошина, нечувано позитивно поставились до рекомендаций европейских надзиральников. Чувалось, что они зацікавлены тем, как продемонстрировать дальнейший прогресс в этом накірунку проведения белорусских выборов, принамсі, в внешнем выгляде, да, отповедности европейским стандартам. А после этот процесс спынился, и это спынение процесса нияким чином не поуплывало на ходу потепления помеж европейскими столицами и официальным Минском. Там, напэўна, ідзе гандаль, но гэты гандаль ідзе ўжо зараз не вакол выбарчай працэдуры, прынамсі, а ці ёсць прадметам там у гэтым гандлі наяўнасць апазіцыі у парламенте, ну, я вельми моцно сумнеюся. Принамсі, гаворка, напевно, може вестися про наявність розных пунктов гледжання у парламенте. І, повторюся, вот гэтую розность пунктов гледжання белорусский режим може пред'явить у особі переможцев выборов, у особі подарунок з ЛДПП, патріотичної партії, комуністичної партії.
Но все-таки у політичної, скажімо, філософії Заходу є таке, як прогрес, поступові кроки. Їм би хотілося від офіційного Мінська бачити нечто такого на тим шляху, яку можна назвати демократизацією. Чи лічите ви, що так звана демократизація, про яку казали, ну, під різними вуглами, безумовно, спрачались на гэты конт, що була на ціні апошні гады, на самой справі і не було, і офіційному Мінську вдається налажувати відносини з Заходом, не робячи заступки ніякі істотні заступки во внутрішньому житті?
Ну, глядячи, що лічить заступками, може бути, глядячи на індикатори кількості штрафу журналістам, вельми резко зменшився переслід працівників незалежних СМІ і так званих журналістів-фрилансерів. А кількість старих, що адміністративних, поменшилася. Агульная статистика в этом направлении, она поменьшилась. Поменьшилась колькость административных расследований. Вот это, может быть, то, что белорусский режим предъявляет Западу в якости того, что мы себя стремливаем и не отходим от вот этой как бы линии либерализации жесточайшей, корыстаться словами там, державных чиновников. Выглядая на то, что белорусскому режиму не треба зараз показывать прогресс. Ну, треба показывать просто отсутность эксцессов занадто великих. Не сбивать людей на улицах, не кидать их за краты. Это достатково то, что Западу дозволить по выниках этих выборов не отступить от ранейшей политики налаживания стосунков. Тут еще не треба забываться, что есть как бы экспертные оценки, а есть оценки политичные и политичный курс в дочинении до официального Минска. У меня нема сумневу, что миссия надзиранников ИПЧБСЕ зробить объективный анализ по выниках этой выборчей кампании. По готовы выники формования знов-таки выборчих комиссий сведших про отказ от ранейшего керунку поляпшения доступа оппозиции до вот этих этапов выборчего процесса. Нерегистрация кандидатов так само будет адвестрована в якости недохопа выборчего процесса. Але экспертные оценки являются грунтом для дальнейшей политической линии. И вот, напевно, выники прав надзиранников международных не станут подставой для европейских столиц, которые корректовать свой политический курс для
Калі разглядаць гэтую кампанію, звязана з іншымі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, то натуральна больш важнай для многіх палітычных сілаў уяўляецца кампанія прэзідэнцкая. Ці можна знайсці ў паводзінах улады і паводзінах апазіцыі нейкую сувязь з тым, як яны праецыруюць сваю стратэгію на прэзідэнцкую кампанію? Вот гэты самыя розныя паводзіны і тактыка падчас гэтай выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў. Ці яна з'яўляецца нейкім крокам менавіта да больш важнай кампаніі прэзідэнцкіх выбараў, ці яе можна разглядаць як асобна, і нейкія дзеянні палітычных сілаў не сведчаць пра тое, што яны разглядаюць гэта ў звязцы менавіта з больш істотнай прэзідэнцкай кампаніяй?
Ну, по шагу нашей размовы я сказал, что принамсі значная часть оппозиции разглядает эти выборы увязки в президентской кампании. Ну, про это голос заявляется некоторыми политиками, так что тут как бы отказ становший. Что до чинения до тактики УЛАДа, то я б худше тут разглядал, как эту выборчую кампанию, как протяг пэўных трендов, которые были зауважены и подчас попередних выборчих кампаниях, включно с президентскими выборами 2015 года. Мы бачим большую ступень реанимации вот этих кишенных партий, лельководом яких является выконавшая УЛАДа, да, мы бачим увеличение навод конкуренции помеж этими разными партиями, ну, доходит до того, что от коммунистичной партии Беларуси по нескольких человек на одной округе балотуются просто для того, как засвечить плюрализм этой выборчей кампании, да. Напевно, нам треба быть готовым, что подчас выборов наступного года президентских выборов будет несколько кандидатов, которые будут представлять разного кшталту псевдооппозиционные структуры, которые выступают, например, с пророссийских позиций, с либеральных позиций, с патриотичных навык позиций. Не выключено, что кто-то из них будет бить себе в грудь и сказать про то, какие он великий белорусский патриот. Мы бачили предметы этого у выборчей кампании 2015 года, и мне подается, что подобного кшталту тактика будет працягвацца і ўзмацняцца. Выбаршчык павінна быць цікава назіраць за выступнымі кандыдатаў прэзідэнты, дзівіцца на тое, наколькі яны разнастайныя, а ў выніку гэтай захапляльнай працэдуры пераможа ўсё той жа дастаткова пажылы ўжо беларускі лідар.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». З вами быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы – палітолаг Юры Чарусаў. Заставайцеся са свабодай.
Гаворыць радыё «Свабода». Мы пачынаем цыкль падарожжаў па Маладзечанскай вобласці, якая існавала ад 1944 і знікла ў 1960. Але ад той вобласці засталося некалькі папак з архіва абласнога суда, крымінальныя справы і прысуды з грыфам «Секретна», якія праліваюць святло на сапраўднае паваеннае жыццё Беларусі і не толькі паваеннае. Упершыню я патрапіў у Маладзечна ў жніўні 1992 года. Там у будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над колішнімі райкамамі. Вуліцы Маладзечна ў адрозненне ад сталіцы поўніліся гукамі жывой беларускай мовы, прамовы на канферэнцыі праменілі аптымізмам. Наперадзе нас чакала бліскучая, фантастычная беларуская будучыня. Антураж, у якім адбывалася канферэнцыя, быў па-савецку пышным і зусім не райцэнтраўскім. Такіх багатых сталінска-ампірных тэхнікумаў я ў райцэнтрах яшчэ не бачыў. Ды і навакольныя будынкі, паштамт, рэстаран, універмаг зусім не цягнулі на раённы ўзровень. Тады я і даведаўся, што ўся гэтая раскоша – сляды колішняй сталіцы зніклай Маладзечанскай вобласці. І політэхнічны тэхнікум – гэта ніякі не тэхнікум, а дом саветаў, палац для абласных уладаў. Але, як высветлілася зусім нядаўна, архітэктурная спадчына абласнога маштабу – гэта не адзінае, што засталося ад Маладзечанскай вобласці. Маладзечанская вобласць была сфармаваная ў верасні 44 году. Па сутнасці, гэта тая самая віленская вобласць БССР, якая так і не стала рэальнасцю. Бо Вільняй таварыш Сталін яшчэ да вайны расплаціўся з Літувой за савецкія ваенныя базы. Усходняя Віленшчына без Вільні. Гэтая вобласць налічвала 850 тысяч чалавек, з якіх 90% жыло на вёсцы. Месцічаў было толькі 80 тысяч. Вядома, быў у гэтай вобласці і свой абласны тэатр, і свая абласная газета, якая называлася нетрадыцыйна, ніякай Маладзечанскай праўды. Спачатку была сялянская газета, а з 51 году – сталінскі шлях. Былі і свае абласныя управы МВД і МГБ, бо крымінальную і палітычную савецкую паліцыю развялі яшчэ ў 43-м. І вядома, быў абласны суд, які выпісваў тэрміны па лініі абодвух ведамстваў. Чым Маладзечанская вобласць не задаволіла рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва? Не ведаю. Але ў студзені 60-га яе ліквідавалі разам з тэатрам, сталінскім шляхам і судом. І вось тут пачынаецца наша гісторыя. Архівы абласнога суда, як і архівы абласных МГБ і МВД, мусілі адправіцца па новых адрасах. Штосьці ў Менск, штосьці ў Горадню, штосьці ў Віцебск. У тыя цэнтры абласцей, паміж якімі і падзялілі колішнюю Віленшчыну. Але ці то ў мітусні спешнага пераезду, ці то ад нядбайнасці самых нізавых выканаў, выканаўцаў некалькі тэчак з грыфам секретна нікуды не паехалі. Ужо 7 гадоў, як няма ў жывых правадыра і настаўніка. Татальны страх сышоў. Ужо пайшлі палітычныя анекдоты пра кукурузу ды прыпеўкі пра Нікіту, таму лёгка ўяўляю, як нейкі недарэка сяржанцік, грузячы сакрэтныя скрыні ў цяжкавік, нядбала перакуліў адну з іх на зямлю. Каб не губляць часу, запіхнуў пахуценькаму ў машыну тое, што паспеў падабраць. Сказаў свае тры чароўныя словы, ну і хер з ним, і заскочыў у кабіну да кіроўцы. А некалькі тэчак, выпадкова выкінутых са скрыні, адправіліся ў звычайны, несакрэтны, ужо раённы архіў, дзе праз некалькі гадоў іх выпадкова ўбачыў адзін знакаміты, а на той час зусім яшчэ малады гісторык. Сёння, гартаючы старонкі судовых прысудаў і крымінальных спраў, дзе адкрываецца сапраўдная карціна жыцця паваеннай заходняй Беларусі з яе патаемнымі палітычнымі жаданнямі, нацыянальнымі жарсцямі, даносамі, бунтамі і слязамі, я міжволі думаю, ці не занадта шмат выпадковасцяў у гэтай гісторыі. Не, я не намякаю, што сэнс існавання маладзечанскай вобласці быў толькі ў тым, каб праўда, якая мусіла быць засакрэчаная назаўжды, хаця б крыху паказалася на святло. Але ў чым сапраўды ўпэўнены, адкрыйся гэтая ды іншыя папкі яшчэ за саветамі, і гісторыя незалежнай Беларусі магла бы пайсці зусім па-іншаму, і ніякія старыя песні о главным не перабілі бы пачуцця агіды да той краіны, дзе галоўным вяршыцелем лёсаў быў МГБ СССР. Але тэчка з грыфам «секретна» – добрая нагода, каб пракаціцца па гэтай Атлантыдзе, маладзечанскай вобласці пасля пераможных, быццам бы радасных часоў. Каб падарожжа было больш разнастайным, мы прыхопім з сабою абласную газету «Сталінскі шлях», ды будзем слухаць песні, якія тады ў 50-е гучалі па беларускім радыё. Прокуратуру Островецкого района поступили материалы о произошедших массовых беспорядках в колхозе «Заветы Ильича» Воронского сельсовета Островецкого района. Произведенным предварительным расследованием этого дела установлено следующее. В нарушение постановления общего собрания колхозников колхоза «Заветы Ильича» о уборке озимых посевов коллективно 22 июля 50 года собрались колхозницы на поле возле дома Рынкевич Аполлонии, где договорились не допускать к работе по уборке урожая ржи жнеяркой. В 12 часов дня при появлении жнеярки с уполномоченным райсполкома Бобрик, секретарем сельсовета Сидоренко и председателем колхоза Докутовичем их встретила толпа колхозниц, возглавляемая Рынкевич Аполлонией, Рынкевич Еленой и Змитрович Соломеей и вооруженных палками камнями. Указанные женщины начали избивать лошадей палками, камнями и глыбами земли, бросая все на жнеярку и увлекая за собой остальных колхозниц и подростков. Лошади, испугавшись, бросились на кусты, что могло вызвать поломку машины жнеярки. При новой попытке начать работу они были также встречены этой толпой. Таким образом, в этот день была оборвана работа по уборке урожая ржи колхоза «Заветы Ильича» жнеяркой. сталінскі СССР, гэта забітая і цёмная беларуская вёска, гэта край, дзе ўсё ахоплена жывёльным страхам, інакш як памутненнем у мазгах паводзіны калгаснікаў калгаса Заветы Ільіча растлумачыць нельга. І пакуль звар'яцелыя жыхары варожай крыжоўкі з боем зрываюць збор ураджаю, адкрыем абласную газету і пачытаем, чым жывуць сапраўдныя савецкія людзі, простыя працаўнікі вёскі. Усе навіны ў тагачасных кінахроніках чыталіся высокімі і бадзёрымі галасамі. Падтрымаем гэтую традыцыю. Такім чынам, сельская газета, ліпень 1950 года. Члены сельскагаспадарчых арцелей, сталінскі шлях і імя Варашылава Мядзельскага района прагледзелі нядаўна першую серыю кінафільма «Сталінградская бітва». Карціна выклікала ўсхваляваныя водгукі аб гераізме савецкіх воінаў, якія мужна абаранялі горад Сталінград. Новая школа будуецца ў калгасе імя Сталіна Мядзельскага района. Будаўніцтва ў поўным разгары. Будаўнікі Шаранговіч, Навіцкі і другія, якія імкнуцца да тэрміну здаць памяшканне ў эксплуатацыю, працуюць па-стахановску. У калгасе імя Сталіна Астравецкага района адбылася чытацельская канферэнцыя па раману Бабаеўскага «Кавалер Залатой Звязды». На канферэнцыі прысутнічала звыш 20 калгаснікаў. Выступаючыя высока ацанілі гэты твор, які вучыць любіць наша калгаснае жыццё.
А між тым, пакуль шчаслівыя калгаснікі захоплена абмяркоўваюць навінкі савецкага кінематографа і дыскутуюць на літаратурных канферэнцыях, у вёсцы Крыжоўка ўжо трэція суткі адбываюцца масавыя беспарадкі.
25 июля сего года группа колхозниц и подростков с целью воспрепятствования коллективной уборке озимых посевов жнеяркой на полях колхоза Заветы Ильича напали на жнеярку, избивали лошадей и граждан Чернецова и Сидоренко, которые управляли машиной. А колхозницы Рынкевич Аполлония, Рынкевич Елена, Змитрович Соломея бросали зажженные факелы из колосьев ржи и соломы на жнеярку и машину, отчего могло сгореть колхозное добро рожь. Помимо этого, они совместно с колхозниками Рынкевичем Владиславом и Змитровичем Иваном нанесли побои камнями и палками Чернецову и Сидоренко, предварительно засыпав глаза песком последним. Невзирая на присутствие представителя власти, депутата Верховного Совета БССР товарища Подольса, который призвал их к порядку, они продолжали свое, чем была вторично сорвана работа жнеярки по уборке колхозной ржи. Таким образом, вышеуказанные лица являлись инициаторами и активными участниками произошедших массовых беспорядков в колхозе Заветы Ильича 22-25 июля 1950 года.
Насамрэч адбылося ў Крыжоўцы ў тыя ліпеньскія дні 50-га. Як склаўся лёс гэтых людзей? Ці засталіся ў Крыжоўцы тыя, хто памятае тое паўстанне? І ці засталася пасля ўсяго апісанага сама Крыжоўка? Пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік.
Вы слухаете Радио Свобода, с вами Виталь Цыганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский политолог Юрий Чавусов. Выборчая кампания по выборах у Палату представников прошла черговую стадию регистрации кандидата у депутата. И не глядя на то, что это еще далеко не финальный аспект, але можно уже, напевно, робить некие высновы на конт того, как улада ставится до этой кампании, и можно уже констатовать певные закономерности и певные высновы. Что бы вы, найперш, лечили бы потребным отзначить на этот момент, что стало видово у поводинах и стратегиях разных удельников этой кампании?
Ну, по-перше, я все-таки зауважу, что еще не все с тех политиков, яким отмовили у регистрации якости кандидата, прошли все стадии обскаржения, еще остались судовые обскаржения, и практика показывает, что на некоторых подставах для отмовы про суд зарегистрироваться все-таки можно, когда говорка про претензии до декларации и так далее. Але это, правда, некоторые основы тех этапов, которые уже прошли в этой будущей кампании, заработать можно, и уточнение до, скажем так, оппозиционного фланга белорусского политического спектра, можно сказать, что основная тенденция – это постановка тех метов в этой выборчей кампании, которые непосредственно не связаны с достижением перемоги на выборах. Мы бачим нескольких субъектов, которые акцентуют увагу по часу этой парламентской кампании у подрыхтовцы до наступных президентских выборов, чтобы где такая расстановка сил в светле будущей, больше важной, больше важкой политической кампании. Некоторые субъекты робят акцент на деле у назирания и демонстрации тех порушений законодавства, которые есть подчас этой выборчей кампании, отступления от демократичных и стандартов справедливых и демократичных выборов, с метой так само, как домогчися изменения этих правил гульни, ну и все разом, все политические субъекты популяризуют альбо персональные бренды, альбо бренды своих политических структур, партии, популяризация партийных программ, брендов, и она безумовно отшивается подчас этой выборчей кампании.
А на вашу думку, ось гэтая задача, якія не звязаны непасрэдна з гэтай выбарчай кампаніяй, нацэлены больш на будучыню, яны былі ў гэтых апазіцыйных структураў апрыорі вызначаныя на гэтую палітычную кампанію, ці гэта атрымалася выніку апошніх рашэнняў улады, калі менавіта многія яркія і вядомыя прадстаўнікі апазіцыйнага спектра не былі зарэгістраваны?
Ну, это на самом деле, напомню, планировалось и заранее, а деление уладу, яны только обгрунтовали сущность подобного штату стратегии. Ну, ну, безумовно, там рух за свободу, когда вылучал кандидата от громадского объединения, судовно разумели отсутность никаких шансов на регистрацию своих вылученцев. Тут еще и отыграл полную роль эффект вот этих попередних выборов 2016 года, когда высветлилось, что шансы отримать депутатский мандат, я не устают не про эффективно проведенные выборчие кампании, мощное назирание и борьбу за справедливый подлив голосов, а мандат можно отримать за ласки действующей улады, отримать мандат с рук этой улады, не меняющую при этом сущности этой системной манипуляции. Это обыграло полный отворотный эффект. Мы литерально по пальцах одной руки можем пролечить те выборчие кампании в Беларуси, которые зараз идут за развлеком добыть, ну скажем, относную большую электорату по своей окружи. Все остальные компании не стали трошки меньшими. Показально, что нема спречек про идеологичные моменты. Вот это нечакано и даже трошки дивно. Глядя на наявность вот этих представников русского мира, да, нам вся одна из них является кандидатом в депутаты, такой публичный простор, дискуссию идеологичного порядка, подчас этих выборов дивным чином нема.
И про что это свечит? Про то, что люди просто не воспринимают эти выборы как серьезную речь, на которой треба спрашаться? Ти про то, что есть певная сгода по многих идеологичных питаниях у политичном сироде?
Это свечит про то, что вот это технологичный подход до выборов, мовляв, выборов нема, есть выборщая кампания, мы ее не для нечего скористаем. Он приводит до того, что, ну, доброго-то саправды нема. Бо, как бы, разуметь, чем отрозниваются, например, провладные кандидаты от оппозиционных, выходящие из того, что они обещают частей за все хорошее, ничего плохого, выборщику тут складана разобраться, хто тут апозіція, хто не.
У гэтым сэнсе некаторыя палітолагі ўжо заявілі, ці скажам, палітычныя назіральнікі, што на іхню думку парламент будзе стэрыльным. Зрабілі такі прагноз, наколькі вы яго падзяляеце, і натуральна, што прагнозы рэч рызыкоўныя, але менавіта калі прааналізаваць дзеянні ўлады і экстрапаліраваць іх на вынікі гэтых выбараў, якія будуць ужо ў лістападзе, то ці можна лічыць, што такі прагноз найбольш верагодны, што парламент все-таки будзе дастаткова стэрыльным?
Прагназаванне залежыць ад аналізу бягучай сітуацыі, і я бачу разыходжанне ў прагнозах таго, што азначае недопуск Анісін і Канабаткі да выбарчай гонкі ў якасці кандыдата. З іншага боку, ёсць трактоўка, што і Анісін, і Канабаткі, паседзеўшы 3 гады в палаце прадстаўнікоў, здабылі пэўную вагу палітычную, і іх трэба крышку асадзіць. Ну, гэта ж такая звыклая аперацыйная тактыка ўладаў. Калі нехта ўнутры апазіцыі здабывае пэўную вагу, то яго трэба асадзіць. Да? Так, менавіта гэтым было выклікана ў свой час дэманстратыўная шурчок понасу спадарэння Татьяны Карапелеш, калі вот яна кандыдат у прэзідэнты, ідзе па акрузе, там первая па акрузе перамагае апазіцыйны кандыдат, але іншы не былы кандыдат у прэзідэнты, які забыў пэўную агульнанацыянальную папулярнасць. І вось калі мы будзем мадэляваць сітуацыю, зыходзячы з той ці іншай ацэнкі таго, што адбылося, мы будзем рабіць розныя прагнозы ў дачыненні да таго, ці будзе гэтая палатка, наступная палатка прадстаўнікоў сёмага склікання стэрыльная, і ўсё ж такі там нехта будзе выконваць функцыю голаса грамадзянскай супольнасці. Я схільны лічыць, што голас альтэрнатывы у гэтай палаце прадстаўнікоў будучай нехта будзе агучваць. Але магчыма, што гэта будзе не асоба, якая прыналежыць да палітычнай партыі, а нехта, напрыклад, іншы. Той жа Гайдукевіч, ён можа выконваць функцыю такой канструктыўнай апазіцыі. Той жа Марзалюк, ён можа выконваць функцыю, так бы мовіць, беларускамоўнай часткі грамадства. Заўжды можна знайсці таго, хто вось гэтую ролю апазіцыі яго велічыства можа адыгрываць.
Але калі мінулым скліканні прайшлі ў палату тыя ж самыя Анісіма і Канападскую, то многія разглядалі гэта як крок з боку беларускіх уладаў насустрач пэўным пажаданням еўрапейскіх партнёраў, і гэта відавочна так разглядалася. Калі зараз дапусціць, што хаця бы і па гэтых двух самых прыкметных прозвішчах і па іншых традыцыйных апазіцыйных палітыкаў было прынята рашэнне іх не рэгістраваць, ці азначае гэта, што беларуская ўлада афіцыйна Менска адчулі, што такія крокі ўжо не абавязкова рабіць, і што гэта не выключа вялікага абурэння ў захаду, і з ім можна працягваць наладжваць адносіны і без прадстаўніцтва апазіцыі ў палаце прадстаўнікоў.
Ну, гэта таксама залежыць ад таго ракурсу, як паглядзець на сітуацыю. Я бы не надаваў вялікага значэння таму ўзроўню адсеву апазіцыйных кандыдатаў, які маюцца падчас гэтых выбараў. Ну, так не зарэгістравалі спадарыню Халіп ці спадара Губарэвіча, але, ну, вага патэнцыйнага кандыдата Александра Мілінкевіча ў 2012 годзе, калі ён ішоў у кандыдата і таксама не быў зарэгістраваны, ну, яна параўнальна, напэўна, была ўсё ж такі тады большая ў 2012 годзе. Больш дэманстратыўным быў этап фармавання участковых камісій. Там увогуле нечуваная жорсткасць падыходаў была прадэманстравана, улады не пайшлі ні на якія саступкі дэмакратычным палітычным партыям і грамадскім аб'яднанням. Вось тут акурат беспрэцэдэнтныя лічбы стэрыльнасці вось гэтых акруговых камісій, яны сведчаць над пра тое, што падчас гэтай выбарчай кампаніі улады не на ніякія знешнія ацэнкі не арыентуюцца, прынамсі, у дачыненні да працэдуры выбараў. Ну і зрэшты, у гэтым няма нічога дзіўнага. Лукашэнка некалькі год таму дэманстратыўна прыпыніў працэс разгляду працэдуры імплементацыі тых рэкамендацый, якія былі зробленыя міжнароднымі назіральнікамі місіі БСЕ па выніках мінулых выбарчых кампаній. І гэта было тады, гэта было сапраўды сенсацыйна. Нагадаю, пасля 16-го года ЦВК падання Ермошына нечувана пазітыўна паставіліся да рэкамендацыі еўрапейскіх назіральнікаў. Чувалася, што яны зацікаўлены ў тым, каб прадэманстраваць далейшы прагрэс у гэтым накірунку, накірунку правядзення беларускіх выбараў, прынамсі у знешнім выглядзе, да адпаведнасці еўрапейскім стандартам. А пасля гэты працэс спыніўся, і гэтае спыненне працэса ніякім чынам не паўплывала на хаду пацяплення паміж еўрапейскімі сталіцамі і афіцыйным Менскам. Там, напэўна, ідзе гандаль, но гэты гандаль ідзе ўжо зараз не вакол выбарчай працэдуры, прынамсі, а ці ёсць прадметам там у гэтым гандлі наяўнасць апазіцыі в парламенте, ну, я вельми моцно сумнеюся. Принамсі, гаворка, напевно, може вестися про наявність розных пунктов гледжання в парламенте. І, повторюся, вот гэтую розность пунктов гледжання белорусский режим може пред'явить у особі переможцих выборов, у особі подарунок з ЛДПП, патріотичної партії, комуністичної партії.
Но все-таки у політичної, скажімо, філософії Заходу ёсць такое, як прогрес, поступові кроки. Їм би хотілося від офіційного Мінська бачити нечто такого на тим шляху, якою можна назвати демократизацією. Чи лічите ви, що так званої демократизації, про яку казали, ну, під різними вуглами, безумовно, спрачались на гэты конт, що була на ціні апошні гады, на самой справі і не було, і офіційному Мінську вдається налажувати відносини з Заходом, не робячи заступ ніякі істотні заступки во внутрішньому житті?
Ну, глядячи, що лічить заступками, може бути, глядять на індикатори кількості штрафу журналістам. Вельми резко зменшилося переслед працівників незалежних СМІ і так званих журналістів-фрилансерів. А кількість старих, що адміністративних, поменшилося. Агульная статистика в этом направлении, она поменьшилась. Поменьшилась колькость административных расследований. Вот это, может быть, то, что белорусский режим предъявляет Западу в якости того, что мы себя стремливаем и не отходим от вот этой как бы линии либерализации жесточайшей, если користаться словами там, державных чиновников. Выглядая на то, что белорусскому режиму не треба зараз показывать прогресс. Ну, треба показывать просто отсутность эксцессов занадто великих. Не сбивать людей на улицах, не кидать их за краты. Это достатково то, что Западу дозволить по выниках этих выборов не отступить от ранейшей политики налаживания стосунков. Тут еще не треба забываться, что есть как бы экспертные оценки, а есть оценки политичные и политичный курс в дочинении до официального места. У меня нема сумневу, что миссия надзиральников ИПЧБСЕ зробить объективный анализ по выниках этой выборчей кампании. По готовы выники формования знов-таки выборчих комиссий сведших про отказ ранейшего керунку поляпшения доступа оппозиции до возгетых этапов выборчего процесса. Нерегистрация кандидатов так само будет адвестрована в якости недохопа выборчего процесса. Але экспертные оценки являются грунтом для дальнейшей политической линии. И вот напевно, выники прав надзиральников международных не станут подставой для европейских столиц, которые корректовать свой политический курс для
Калі разглядаць гэтую кампанію, звязана з іншымі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, то, натуральна, больш важнай для многіх палітычных сілаў уяўляецца кампанія прэзідэнцкая. Ці можна знайсці ў паводзінах улады і паводзінах апазіцыі нейкую сувязь з тым, як яны праецыруюць сваю стратэгію на прэзідэнцкую кампанію? Вот гэты самыя розныя паводзіны і тактыка падчас гэтай выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў. Ці яна з'яўляецца нейкім крокам менавіта да больш важнай кампаніі прэзідэнцкіх выбараў, ці яе можна разглядаць як асобна і нейкія дзеянні палітычных сілаў не сведчаць пра тое, што яны разглядаюць гэта ў звязцы менавіта з больш істотнай прэзідэнцкай кампаніяй.
Ну, початку нашей размовы я сказал, что принамсі значная часть оппозиции разглядает эти выборы узвязцы в президентской кампании. Ну, про это голос заявляется некоторыми политиками, так что тут как бы отказ становший. Что до чинения до тактики УАДа, то я худше тут разглядал, как эти выборы кампании, как протяг пэвных трендов, которые были зауважены и подчас попередних выборчих кампаниях, включно с президентскими выборами 2015 года. Мы бачим большую ступень реанимации вот этих кишенных партий, лельководом яких является выконавшая улада, да, мы бачим увеличение навод конкуренции помеж этими разными партиями. Ну, доходит до того, что от коммунистической партии Беларуси по несколько человек на одной округе балотуются просто для того, как засвечить плюрализм этой выборчей кампании, да. Напевно, нам треба быть готовым, что подчас выборов наступного года президентских выборов будет несколько кандидатов, которые будут представлять разного кшталту псевдоопозиционные структуры, которые выступают с пророссийских позиций, с либеральных позиций, с патриотичных навык позиций. Не выключено, что кто-то из них будет бить себе в грудь и сказать про то, какие он великий белорусский патриот. Мы бачили предметы этого у выборчей кампании 2015 года, и мне подается, что подобного кшталту тактика будет протягиваться и усмотняться. Выборщику повинно быть цікаво назирать за выступленными кандидатами в президенты, дивиться на то, насколько они разностайные, а у вынику этой захопляльной процедуры переможа все той же достаточно пожилый уже белорусский лидер.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – політолог Юрій Чаусов. Заставайтеся зі свободою.
Говорить Радіо Свобода. Ми починаємо цикль подорожжів по Молодечанській області, якая існувала від 1944 і зникла у 1960. Але від той області засталося некілька папок з архіва обласного суда, кримінальні справи і присуди з грифом «Секретно», які проливають світло на справжнє повоєнне життя Білорусі і не тільки повоєнне. Упершыню я патрапіў у Маладзечна ў жніўні 1992 года. Там у будынку політэхнічнага тэхнікуму адбывалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Мае вочы, ды і не толькі мае, яшчэ не нацешыліся нацыянальнымі сцягамі над колішнімі райкамамі. Вуліцы Маладзечна ў адрозненне ад сталіцы поўніліся гу гуками живой белорусской мовы, промовы на конференции променили оптимизмом. Напереди нас чакала блескучая, фантастичная белорусская будучыня. Антураж, у яким отбывалася конференция, был по-советску пышным и зусім не райцентровским. Таких богатых сталинско-ампирных техникумов я у райцентрах еще не бачил. Да и навокольные будинки, паштамт, ресторан, универмаг зусім не тягнули на районный узровень. Тады я и доведался, что вся гэтая роскоша – сляды колишней столицы зниклой Молодечанской в области. И политехничный техникум – это ніякий не техникум, а дом советов, палац для областных уладов. Але, як высветлилася зусім недавно, архитектурная спадчина областного масштабу – это не одиное, что за сталося ад Маладзечанскай в области. Маладзечанская в область была сфармаваная ў верасні 44 году. По сутнасці, гэта тая самая Віленская вобласць БССР, якая так і не стала рэальнасцю, бо Вільняй таварыш Сталін яшчэ да вайны расплаціўся з Літувой за савецкія ваенныя базы. Усходняя Віленшчына без Вільні. Гэтая вобласць налічывала 850 тысяч чалавек, з якіх 90% жыло на вёсцы. Месцічаў было толькі 80 тысяч. Вядома, быў у гэтай вобласці і свой абласны тэатр, і свая абласная газета, якая называлася нетрадыцыйна, ніякай Маладзечанскай праўды. Спачатку была сялянская газета, а з 51-га году – сталінскі шлях. Былі і свае абласныя ўправы МВД і МГБ, бо крымінальную і палітычную савецкую паліцыю развялі яшчэ ў 43-м. І вядома, быў абласны суд, які выпісваў тэрміны па лініі абодвух ведамстваў. Чым Маладзечанская вобласць не задаволіла рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва? Не ведаю. Але ў студзені 60-га яе ліквідавалі разам з тэатрам, сталінскім шляхам і судом. І вось тут пачынаецца наша гісторія. Архівы абласнога суда, як і архівы абласных МГБ і МВД, мусілі адправіцца па новых адрасах. Штосьці ў Менск, штосьці ў Горадню, штосьці ў Віцебск. У тыя цэнтры абласцей, паміж якімі і падзялілі колішнюю Віленшчыну. Але ці то ў мітусні спешнага пераезду, ці то ад нядбайнасці самых низавых выканаў, некалькі тэчак з грыфам «Секретна» нікуды не паехалі.
1960 год. Ужо 7 гадоў, як няма ў жывых правадыра і настаўніка. Татальны страх сышоў. Ужо пайшлі палітычныя анекдоты пра кукурузу ды прыпеўкі пра Нікіту, таму лёгка ўяўляю, як нейкі недарэка сяржанцік, грузячы сакрэтныя скрыні ў цяжкавік, нядбала перакуліў адну з іх на зямлю. Каб не губляць часу, запіхнуў па хуценькаму ў машыну тое, што паспеў падабраць. Сказаў свае 3 чароўныя словы, ну і хер с ним, і заскочыў у кабіну да кіроўцы. А некалькі тэчак, выпадкова выкінутых са скрыні, адправіліся ў звычайны, несакрэтны, ужо раённы архіў, дзе праз некалькі гадоў іх выпадкова ўбачыў адзін знакаміты, а на той час зусім яшчэ малады гісторык. Сёння, гартаючы старонкі судовых прысудаў і крымінальных спраў, дзе адкрываецца сапраўдная карціна жыцця паваеннай заходняй Беларусі з яе патаемнымі палітычнымі жаданнямі, нацыянальнымі жарсцямі, даносамі, бунтамі і слязамі, я міжволі думаю, ці не занадта шмат выпадковасцяў у гэтай гісторыі. Не, я не намякаю, што сэнс існавання Маладзечанскай вобласці быў толькі ў тым, каб праўда, якая мусіла быць засакрэчаная назаўжды, хаця б крыху паказалася на святло. Але ў чым сапраўды ўпэўнены, адкрыйся гэтая ды іншыя папкі яшчэ за саветамі, і гісторыя незалежнай Беларусі магла бы пайсці зусім па-іншаму, і ніякія старыя песні а главным не перабілі бы пачуцця агіды да той краіны, дзе галоўным вяршыцелем лёсаў быў МГБ СССР. Але тэчка з грыфам «секретна» – добрая нагода, каб пракаціцца па гэтай Атлантыдзе, Маладзечанскай вобласці пасля пераможных, быццам бы радасных часоў. Каб падарожжа было больш разнастайным, мы прыхопім з сабою абласную газету «Сталінскі шлях», ды будзем слухаць песні, якія тады ў 50-е гучалі па беларускім радыё.
В прокуратуру Островецкого района поступили материалы о произошедших массовых беспорядках в колхозе Заветы Ильича Воронского сельсовета Островецкого района. Произведенным предварительным расследованием этого дела установлено следующее. В нарушение постановления общего собрания колхозников колхоза Заветы Ильича о уборке озимых посевов коллективно 22 июля 50 года собрались колхозницы на поле возле дома Рынкевич Аполлонии, где договорились не допускать к работе по уборке урожая ржи жнеяркой. В 12 часов дня при появлении жнеярки с уполномоченным райисполкома Бобрик, секретарем сельсовета Сидоренко и председателем колхоза Докутовичем их встретила толпа колхозниц, возглавляемая Рынкевич Аполлонией, Рынкевич Еленой и Змитрович Соломеей и вооруженных палками камнями. Указанные женщины начали избивать лошадей палками, камнями и глыбами земли, бросая все на жнеярку и увлекая за собой остальных колхозниц и подростков. Лошади, испугавшись, бросились на кусты, что могло вызвать поломку машины жнеярки. При новой попытке начать работу они были также встречены этой толпой. Таким образом, в этот день была оборвана работа по уборке урожая ржи колхоза Заветы Ильича жнеяркой.
Сталинский СССР – это забитая и темная белорусская вёска? Это край, где все охоплено живёльным страхом? Инакш, як помутнением у мозгах, поводины колгасника у колгаса Заветы Ильича растлумачить нельга. И покуль зварятелые жихары ворожей крыжовки с боем взрывают сбор ураджаю, открыем областную газету и почитаем, чем живут сапраўдныя советские люди, простые працаўнікі вёскі. Усе навіны ў тагачасных кінахроніках читаліся высокими и бадёрымі голосами. Подтрымаем гэтую традицию. Таким чином сельская газета липень 1950 года. Члены сельскогосподарчих артелей «Сталинский шлях» и имя Ворошилова Мядельского района проглядели недавно первую серию кинофильма «Сталинградская битва». Картина выкликала усхваляванные водгуки об героизме советских воинов, якія мужно обороняли город Сталинград. Новая школа будуется у колгасе имя Сталина Мядельского района. Будаўніцтва у полным разгары. Будаўніки Шарангович, Новицкий и другие, якія імкнуцца до термину сдать помешкання у эксплуатацию, працуют по стахановску. У колгасе имя Сталина Островецкого района отбылася читательская конференция по роману Бабаевского «Кавалер золотой звезды». На конференции присутничало свыше 20 колгасников. Выступающие высоко оценили гэты твор, які вучить любить наше колгасное життё.
А між тым, пакуль шчаслівыя калгаснікі захоплена абмяркоўваюць навінкі савецкага кінематографа і дыскутуюць на літаратурных канферэнцыях, у вёсцы Крыжоўка ўжо трэція суткі адбываюцца масавыя беспарадкі.
25 июля сего года группа колхозниц и подростков с целью воспрепятствования коллективной уборки озимых посевов жнеяркой на полях колхоза Заветы Ильича напали на жнеярку, избивали лошадей и граждан Чернецова и Сидоренко, которые управляли машиной. А колхозницы Рынкевич Аполлония, Рынкевич Елена, Змитрович Соломея бросали зажженные факелы из колосьев ржи и соломы на жнеярку и машину, отчего могло сгореть колхозное добро рожь. Помимо этого, они совместно с колхозниками Рынкевичем Владиславом и Змитровичем Иваном нанесли побои камнями и палками Чернецову и Сидоренко, предварительно засыпав глаза песком последним. Невзирая на присутствие представителя власти, депутата Верховного Совета БССР товарища Подольса, который призвал их к порядку, они продолжали свое, чем была вторично сорвана работа жнеярки по уборке колхозной ржи. Таким образом, вышеуказанные лица являлись инициаторами и активными участниками произошедших массовых беспорядков в колхозе Заветы Ильича 22-25 июля 1950 года.
Насамрэч адбылося ў Крыжоўцы ў тыя ліпеньскія дні 50-га. Як склаўся лёс гэтых людзей? Ці засталіся ў Крыжоўцы тыя, хто памятае тое паўстанне? І ці засталася пасля ўсяго апісанага сама Крыжоўка? Пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік.